Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Киев, улица Пушкинская. Радиоочерк Ирины Колесниковой. Пушкинскую, идущую параллельно Крещатику, иногда называют «Малым Крещатиком». У нее богатая культурная история и свои легенды. Здесь жил Иннокентий Анинский. Располагалась Фундуклеевская гимназия и театр русской драмы. Как связаны Киев и Пушкин, Киев и акмеизм? Что рассказывают старожилы и краеведы? Впервые в эфире 28 мая 99 года.
Передача, которую вы сейчас услышите, называется «Киев, улица Пушкинская». В Советском Союзе улиц, названных в честь Пушкина, было почти столько же, сколько улиц Ленина. Но Киевская улица Пушкинская называется так уже 100 лет. И назвали ее в честь поэта, который бывал в городе и для которого украинская тема была не чуждой. Имя обязывает. Должно быть, поэтому Пушкинская улица в Киеве всегда была самой артистичной, самой романтичной улицей города. О ней есть что рассказать, что вспомнить. Как говорит один из участников передачи, она еще ждет своего Феллини. Киевская редакция «Радио Свободы» тоже на Пушкинской. Именно там записывалась эта передача.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Киев, улица Пушкинская».
Еще в 70-х годах на улице Пушкинской жили две старушки, которые когда-то давно в детстве собирали монетки, которые им дарили родители, и бросали в копилочку. Но самое удивительное было в том, что эту копилочку они забыли потом лет на 70, и нашли ее, когда и 70-е годы уже клонились к концу. И один знакомый меня повел, чтобы посмотреть эту коллекцию, может быть, купить старые монетки. Это было полуподвальное помещение. Одна сама атмосфера, один запах этого помещения, запах какой-то чистоты и старины, вот особенный совершенно, меня поразил. Посреди комнаты стоял старинный стол, накрытый какой-то старинной скатертью, с вырезками так и в стиле модерн. Над столом висела лампа старинная, переделанная еще, очевидно, из керосиновой. В углу стоял рукомойник старинный, фарфоровый, с блюдом. Буфет с мраморной полкой большой. Ну, я видел многое в Киеве, но такого интерьера, где как бы время остановилось, где-то, ну, на все протяжение советской власти оно остановилось. Вот его нет.
«Воспоминания, — писал Александр Сергеевич Пушкин, — самая сильная способность души нашей. Им очаровано все, что подвластно ему. Вообще, если бы не современники поэта, вряд ли бы мы имели такую исчерпывающую картину пребывания Пушкина в Киеве в конце января-начале февраля 1821 года, как это, например, описал в письме брату Александр Иванович Тургенев. Пушкин все при Инзове. Это Пушкин уже в ссылке, в Кишиневе под покровительством генерала Инзова. И далее. Но рыскает везде. И недавно был в деревне у Давыдовых, в Каменке, и на киевских контрактах. На киевских контрактах это на Подоле, на зимней крещенской ярмарке. Пушкин живет в Киеве у генерала Николая Николаевича Раевского, героя Отечественной войны. У Раевского семейная радость, помолвка дочери. Вот Пушкина как родного принимает киевский губернатор Иван Яковлевич Бухарин. И поэт спасается от многочисленных гостей в детской. Здесь он поражен одним открытием – «Женисея». Оказывается, так пишется «Енисей» во французском учебнике географии. И, наконец, шумные беседы в обществе военных либералов – которых впоследствии назовут декабристами. Но есть и другая, поэтическая история пушкинского присутствия в Киеве. Перед встречей с этим городом Александр Сергеевич уже видел счастливые берега Днепра и как светил Киев в поэме Руслана Людмила. Гуляя по киевским холмам, он наверняка представлял себе подвиги и гибель князя Олега. Екатерина Николаевна, дочь Раевского, по которой вздыхал поэт, позже перевоплотится в Марину Мнишек. Даже Полтава – косвенно имеет киевский адрес. Пушкин бывал в Киево-Печерской лавре и видел могилы Кочубея и Искры. И в этом ряду достойное место может занять улица, по которой Пушкин и не мог гулять. Она появилась в 70-е годы XIX века, но которая к столетию со дня рождения Александра Сергеевича была названа в его честь Пушкинской, невзирая на некоторые претензии киевлян к самому поэту. Рассказывает Анатолий Николаевич Макаров, украинский писатель, главный редактор издательства «Амадей», которое специализируется на литературе о Киеве.
В этом проявилась та черта, которая вот понятна киевлянам. Какая-то претензия к Александру Сергеевичу. Вот возьмите такую простую вещь, что вот улица Пушкинская, так, она как бы идет параллельно Крещатику. То есть это как бы второй маленький такой уютный Крещатик. То есть это была очень видная улица в городе, называлась она имени как-никак царицы Елизаветы, которую тоже в Киеве очень любили. И вот ей дали название Пушкинской. Это было к юбилею. И в этом был большой смысл, потому что с Пушкиным в Киеве был связан определенный знак присутствия русской культуры в украинском все-таки городе. Какие это претензии могли быть к Пушкину? Где-то подал повод Александр Сергеевич сам. Не назви он гетмана Мазепу злодеем, ничего бы не было, потому что это великолепная поэма, которую и здесь читают, и всегда читали, и Пушкина любят и уважают. Но вот это вот всегда корябает, потому что Мазепу никто в Киеве никогда злодеем не считал. Он действовал так, как действует всякий политик в интересах Украины. Во всех трех частях города он создал самый лучший собор, самый роскошный. Когда речь коснулась о переименовании улиц, она осталась Пушкинской. Это, кажется, в Вильнюсе Лермонтовскую сделали, Дудаева улица.
По одной улице можно рассказывать историю Киева. Вы могли бы назвать самые примечательные адреса Пушкинской?
Если про старые времена говорить, то именно на этой улице жил Иннокентий Анинский, глава акмеизма, вернее, учитель акмеистов Ахматовой и Гумилева. Ну вот одна из самых первых таких усадьб, и, по-моему, самая значительная исторически, это была усадьба типографии Кульженко. Он в своих дневниках пишет, где-то в начале весны 1879 года я с женой пошел на прогулку, мы зашли в ту часть незастроенную, еще не проезжую улицу Новой Елизаветинской, теперь Пушкинской, где как раз продавали землю. Там же были рвы, яры и тому подобное. И поэтому для того, чтобы продать эту землю, надо было сначала ее сравнять. Для этого должны были богатые люди сначала ее купить и произвести вот эту дорогостоящую работу. А потом они уже покупали участки. И вот он купил, как это интересно, у Василя Тарновского, миллионера и великого киевского мецената из Чернигова. И на углу Пушкинской и Прорезной построил сочетание нескольких корпусов, где была его типография, которая издавала лучшие книги того времени. Кроме того, гимназия Фундуклея, Фундуклеевская гимназия, которая была первой гимназией открытого типа в Киеве после Крымской войны, первой открытой в Киеве, куда принимали всех детей, независимо от их имущественного положения и происхождения. И князь Васильчиков и его жена отдали туда двух своих дочерей с тем условием, что они будут сидеть рядом с дочерями мещан с Подола и к ним будут относиться очень строго. Там училась Ахматова, когда жила в Киеве, и кончила она именно эту гимназию.
И напротив Фундуклеевской гимназии, да, место, которое притягивало всех киевлян как магнит. Это русская драма сейчас, а раньше это был цирк Берганье.
Но Берганье это купил здание где-то в конце 60-х годов. И на втором этаже у него была гостиница «Леон». А нижнее помещение он сначала сдавал под склады, потом магазины, потом было депо сельскохозяйственных инструментов. В общем, он не знал, что там делать. Потом там был цирк. Но цирк был так называемый механический цирк. То есть это то, что сейчас называют цирк на сцене. А потом он все-таки сошелся с Сетовым. Это был антрепренер оперного театра. И там он ставил как драмы, всякие водевили и оперетки. В общем, это был как бы облегченный театр, и билеты были гораздо дешевле, и доходы были побольше. И этот театр, ну, он был коммерческий, можно сказать. Но с ним случилась вот эта история в 1681 году, которая его прославила и придала ему необыкновенный вес в городе. После смерти Александра II, который запретил представление и издание книг и газет на украинском языке, режим смягчился. Не потому, что Александр III так уже украинофилом каким-то был, но ему просто доложили о том, что австрийцы, враги Русской империи на юге, всячески поощряют украинскую такую культурную деятельность. И поэтому это дико, что здесь, в Киеве и на этой Украине царской, это все так давится. И была такая Ашкаренко группа, которая по югу курсировала. У него был опытный артист Крапивницкий. И тут происходит полное сумасшествие в городе. Кум-мирошник у них была, да, такого водевильного плана. Ну, там и танцевали, и пели, но все главное на украинском языке. Каждая акцентированная фраза вызывала аплодисменты. Каждую песню повторить. Какой-нибудь танец маленький, значит, это вообще там чуть ли стулья не ломали. Актеры не могли выйти из театра, потому что их тут же хватали, начинали подбрасывать, и угомониться не могли, и среди ночи. Их, значит, несли на руках, в гостиницу несли. Самым таким оригинальным, выдающимся человеком это был Иван Семенович Нечуй-Левицкий, классик украинской литературы, вот на улице Пушкинской. Во дворе теперешнем театра Лесі Українки была какая-то маленькая такая усадьба. На этой усадьбе стоял домик под соломенной крышей. Вокруг этой хатки лужок небольшой, а в лужке была копанка, то есть маленькое озерцо, где разводили рыб, и пасека. А Нечуй-Левицкий всегда говорил, что он устроился лучше всех, потому что у него в самом центре, около Крещатика, есть и хатка, и есть лужок, и даже пасека в придачу. Идиллию такого вот хутора нарушало то, что много книг было у него. Везде были книжки. И один из посетителей вспоминает, как он читал ему пьесу, это был Евген Кратевич. Ну, и тот вежливо все это слушал, но время от времени раздавался, как будто пистолетный выстрел. Хозяин куда-то вставал и уходил. Потом обнаружилось, что он вставал, из мышеловки доставал мышь и бросал ее, значит, в ведро, потому что они жрали у него книги. Он был старичок тогда, и очень такой был чистенький всегда. Носил, пиджак тогда носили уже, он носил только сюртук такой длиннополый, пиджак старинного покроя, вышиванка. Там же жил, между прочим, потом он был последним министром Временного правительства иностранных дел, Михаил Терещенко, друг Блока, издатель журнала «Золотое Руно».
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Киев. Улица Пушкинская».
В котором Иван Семенович Нечуй-Левицкий жил до 2010 года, перестроили, и в послевоенные годы в нем поселились работники театра русской драмы. Тогда принято было, чтобы не только артисты, но и обслуживающий персонал жил возле своего театра. Моя собеседница Кира Николаевна Питоева, научный руководитель Литературно-мемориального музея Михаила Афанасьевича Булгакова в Киеве. Детство свое и юность Кира Николаевна провела на на Пушкинской. Отец ее служил в русской драме помощником режиссера и гитаристом. Мама была артисткой оперетты.
Домик, в который после войны мы въехали, был для театральной обслуги. Там жили суфлер, машинист сцены, дворник, реквизиторы. И вот между этими прилепленными к обратной стороне 19-го дома стене, гаражами и театром Лесі Українки, как бы помещалось все театральное царство. Там были открытые или плохо закрытые, так точнее было бы сказать, сараи с театральными декорациями. Но можете себе представить, что такое для 7-8-летних детей доступ в сараи с театральной декорацией. Там были театральные мастерские. Вот запах моего детства – это запах стружек, потому что там были цеха, которых изготовляли бутафорию. Сейчас это трудно даже представить себе, какую бутафорию делали. Вот я вспоминаю один из первых, одно из самых сильных моих впечатлений – это каменный властелин. Я помню эти все декорации Уманского, я еще помню декорации Петрицкого. И все дети были помешаны на театре. Практически представить себе другой жизни было просто невозможно, потому что не только легкое попадание в сам театр Лесі Українки, но и беспрепятственное попадание на обратную сторону этого театра, улицу Пушкинскую. Потому что улица моего детства – это был самый яркий, самый прекрасный, самый трогательный, самый красивый театр моей жизни. Я поняла, что это такое, когда познакомилась с фильмами Феллини. Вот нашелся человек, который изобразил мою улицу, мое детство, мой мир так, как можно было это изобразить. Когда я вспоминаю дефиле артистов, вот эти проходы артистов Лесі Українки из театра после репетиций и каких-то уличных прогулок, то это все то, что изобразил Феллини в прогулках знати, аристократии, завернутых в белые простыни и идущих на водопой. Первого человека, которого я, вот перебирая в памяти, всегда вспоминаю на Пушкинской улице, это, конечно, Константин Павлович Хохлов. Не только потому, что это был огромного роста красавец, которого я впервые увидела зимой, и он был в обезьяньей куртке. Даже тогда это была экзотика. А потому что это был человек-легенда, и тут же взрослые люди, родители мне нашептывали, кто это был. Когда я вспоминаю этих людей, я слышу шепот своих родителей, которые мне объясняют, кто это были такие. Я вспоминаю Владимира Санчинелли, который, увидев меня впервые, а в театре то ли это были законы жизни другие, помощник режиссера был очень творческий человек, то ли потому что любили моего отца, рано оставшегося сиротой, то ли потому, что так принято было общаться с цехами. Помню, как ко мне наклонился Владимир Александрович Нелли. Мне было 4-5 лет. Наклонился ко мне, разглядывая меня очень ненавязчиво, спросил, как меня зовут. Я сказала Кира, он спросил, а отчество? Я сказала Николаевна. И вот с моих 5 лет он назвал меня Кира Николаевна всю мою жизнь. И, конечно, это была самая красивая пара и самая романтическая пара Пушкинской улицы — Михаил Федорович и Мария Павловна, или, простите, Мария Павловна и Михаил Федорович, которые очень опекали моих родителей, как и многие другие, опекали в самом прямом смысле, потому что жили мы очень голодно. И у нас была собака, собаки – это была примета интеллигентной улицы Пушкинской. И у нас у бедняков была собака. И она была замужем за собакой Романовых. Поэтому я очень хорошо знаю, помню быт этой семьи. Насколько был красив этот дом, где терялась не только наша собака, но и я. Поскольку Мария Павловна – это невероятная красавица. Невероятная. Ну, вы помните по кино. «Веселые ребята». «Дети капитана Гранта», где они познакомились с Михаилом Федоровичем. Так вот, в доме у Марии Павловны красавицы, аристократки по виду. Она собирала вятскую игрушку. Она была из Твери. И при этом у них жила мама Марии Павловны. Проще женщины придумать было невозможно. И чтобы ей придумать какое-то занятие, он изготовил для нее лоточек. На этот лоточек насыпал конфеты, выпускал ее на улицу. И на углу бульвара Шевченко она торговала конфетами. Причем денег ей никто не давал. А если кто-то давал, то дети тут же вместе с конфетами и отбирали. Называлась она «Бабушка-стрельчиха». И у бабушки-стрельчихи, значит, все мы стреляли копеечку на мороженое, но ей казалось, что она работает. И я помню столетнюю маму Халатова, которая детям читала, ее выводили со стульчиком во двор. И она читала на память. Читала Евгения Онегина, что очень было важно для улицы Пушкинской, потому что мы-то Пушкина получили от них. И вот от мамочки Халатова, которая была актрисой, и когда впервые она появилась в 19-м доме, она прелестная совершенно старушечка, играла на гитаре, она все выспрашивала у сына: «Кто же комик у тебя в театре? Что же театр-то у тебя такой хороший, а комик-то, Витя, кто?» И Халатов говорил: «Ну как же, мамаша, комик-то я?» Она говорила: «Как ты комик? Ты же совершенно не смешной». А мы, конечно, от Халатова, ну, млели, умирали, ну, как хотите.
Что мама Халатова исполняла?
Романсы, романсы, старинные, русские романсы. Страшно развлекала меня противоположная часть улицы, улица очень неширокая, где жили оперники. Это были райские звуки. С детства я помню такую распевочку. Какой-то женский голос очень настойчиво пел: «Я люблю дирекцию, я люблю дирекцию, я, и потом обратно. Ах, я люблю дирекцию, я люблю дирекцию». Вот так выше и выше. Потом вниз она пела: «Я люблю дирекцию, я люблю дирекцию, Ну, потом были более серьезные, конечно, звуки. Я помню красавицу Дагмару, у которой левое плечо было повернуто несколько в сторону, потому что она держала арфу, эти вот звуки арфы. Там же жили и балетные. Естественно, что на улице, где жило такое количество артистов, был свой сумасшедший. И даже не один. Там была дама, которая становилась посреди улицы и кричала громким голосом: «Я люблю Потаповых, всех, всех, особенно Лену». Потом Потаповы переехали, и этих звуков я уже не слышала. Ну, были сумасшедшие разные, были просто театральные поклонницы, вам уже этого не досталось. Как были козловистки или лемешистки, когда приезжал Козловский или Лемешев, они там драки устраивали, все это было на наших улицах. Так у нас были поклонницы у Михаила Михайловича Белоусова. В огромном количестве молодые, не очень молодые дамы, он с ними гулял. Это было очень красивое, чинное зрелище, он же был необыкновенно красив. Все друг друга знали, все друг друга расспрашивали. Колония, я бы прямо назвала это театральной. Пушкинский городок, так мы это все называли.
России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Киев, улица Пушкинская. Радиоочерк Ирины Колесниковой. Пушкинскую, идущую параллельно Крещатику, называют иногда «Малым Крещатиком». У нее богатая культурная история и свои легенды. Здесь жил Иннокентий Анинский, располагалась Фундуклеевская гимназия и театр русской драмы. Как связаны Киев и Пушкин, Киев и акмеизм, что рассказывают старожилы и краеведы. Впервые в эфире 28 мая 99 года.
Thank you.
вернемся в театральный мир Пушкинской, вспоминает Мальвина Зиновьевна Швидлер, актриса Национального театра русской драмы имени Леси Украинки.
Я в апреле 45 года приехала в Киев. Увидела эту необыкновенную в каштанах всю Пушкинскую улицу, на которой, по-моему, кроме интеллигентных людей, никого не было. Или они затмевали собой других людей, или их действительно не было. Там жил необыкновенный первая скрипка оркестра оперного Розенфельд. То есть мне кажется, что он утром выходил без шляпы, чтобы ее не надо было все время снимать. Ну, может быть, только перед кошками не снимал шляпу. А так, если кто-то на него даже из трехмесячных детей смотрел, он приподнимал, как качало, в шляпу и говорил: «Добрый день, дружок». В нашей квартире жил инспектор балета, но он не был балеруном, как они говорили, но он работал в балете, он в Мимансе работал, в балете работал. Когда жарил котлеты, он обязательно делал батманы. В моей кухне на коммуналке. Ну, а в русской драме, по-моему, там не было плохих артистов.
А вот были свои группы, вот кланы на Пушкинской.
В театре русской драмы был «Черный кабинет», так назывался. Они не обсуждали действия, а они обсуждали прошедшее и очень умели тонко и зло говорить об этом. Все получали от этого удовольствие, потом пили чай и уходили из черного кабинета. Они приносили много бед, очень много.
Они делали политику в театре.
Они делали свою политику. Ну и был столб киевского искусства, был Константин Павлович Хохлов. Тоже жил на Пушкинской. Это, во-первых, был внешне человек такой красоты, что казалось, что это не настоящий человек. Но это можно было только нарисовать. Необыкновенно высокого роста, но очень элегантно сложен, очень элегантно ходил. У него была седая голова, он ее подсинивал. Однажды один артист, тоже седой, хотел ему подражать и накрахмалил голову. И долго не мог отмыть потом. Он был соратником. Ну, это все знают Станиславского. Его съели. Съел уже его не черный кабинет, а съели его интриги нашего театра. Кто бы не хотел уйти, его так легко отпускали в этом театре. В русской драме, пожалуйста, хотите уйти, уходите. Романовы, уходите. Белоусовы, идите на тот свет. Лавров хочет уйти, пусть уходит. Борисова выгнали, Луспекаева выгнали. Съедали артистки друг друга. Меня кушали без закуски.
Мальвина Зиновьевна, а что еще было в меню вот жителей улицы Пушкинской? Вот какие-то знаменитые блюда, я не знаю,
это только
кроме
Халатова
артистов.
Интересовало. Меню интересовало кулинария, только вот Халатова. Да. Мы шли в концерт, и он мне говорит: «Пузырь, я тебе сегодня расскажу такой рецепт, которого ты не ела никогда в жизни. Сам придумал. Очень вкусно». Он очень любил куховарить и любил ходить на Бессарабку, торговаться, покупать дешево. Но вместе с тем, при всей своей легендарной скупости, когда заболел мой муж, он пришел и сказал: «Я знаю, что у тебя нет денег. Бери, сколько тебе нужно, я тебе дам». Я говорю: «Витя, но если умрет Боба, то я же не смогу вам отдать». Он говорит: «Не надо, не будешь отдавать, а так отдашь».
Я еще хотела вас спросить, вот на Пушкинской, поскольку весь цвет, да, именно артистическая элита жила, да, то, очевидно, эта улица была законодательницей мод. Равнялись на Пушкинскую, как одеваются на Пушкинской?
Я шла как-то по Ленина улице вверх к театру, а вниз спускалась необыкновенной красоты шикарно одетая женщина. И я думаю: «Боже, откуда в Киеве послевоенном, когда все ходят в ситцах, такая шикарная женщина?» Когда я подошла ближе, это была Стрелкова в ситцевом платье с прожженным папиросами, ситцевым зонтиком. Но она была такая красивая, она была такая такая величественная. А с Марьей Павловной Стрелковой был спектакль, который назывался «Пушкин». Мы его привезли в Ленинград, значит, это был 50-й год. Марья Павловна играла Воронцову. Была очень тогда сырая погода, на утро у нее сел совершенно голос. Она вышла на сцену, говорить она ничего не смогла. Но в публике просто так сделали. Рано очень ушла со сцены. Она из жизни очень рано ушла. Умерла мама моя, и мы поехали хоронить ее. Марья Павловна стала над моей мамой, стала ломать руки и говорить: «Мама, мама, на кого же вы нас оставляете?» Мне было очень больно, мне казалось, что Марья Павловна просто кощунствует, понимаете, что она играет на публику. И вот спустя 12 лет, в 62-м году, меня позвала работница Марья Павловна, что Марья Павловна плохо, а Михаил Федорович был на спектакле, он играл Акаемова в «Машеньке». И я стала вызывать скорую, не ехала ни правительственная скорая, они были прикреплены к правительственной поликлинике, ни городская скорая помощь, они приехали только через полтора часа. И вдруг она села и стала протягивать ко мне руки, так как протягивала к маме моей. И говорит: «Маля, я умираю, я умираю. Я любила вас, Маля, скажите Мише, что я его очень любила». И опять грешным делом я подумала, что это игра на врачей. Но когда врачи на ней бросились, на нее для того, чтобы спасти ее, они уже поняли, что это ей конец пришел, то я поняла, что это просто была внутренняя, вот такая какая-то необыкновенной, божественной лирики женщина. Это только на небесах могут быть такие женщины, потому что в последнюю секунду никто не играет. Я видела, как умирают простые смертные люди, и она умерла тут же.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Киев. Улица Пушкинская».
Формат передачи не позволяет назвать всех выдающихся людей, которые жили и работали на улице Пушкинской. Это были украинские писатели, композиторы, музыканты, художники, цвет киевской оперы, балета, русского драматического театра имени Лесі Українки, вспоминает Мальвина Зиновьевна Швидлер.
Муж мой приехал из Москвы и привез рецепты тогда еще неизвестного слова «коктейль». А в Москве уже открыли коктейль-бар. Он привез 14 рецептов. Я сделала сироп. Водку мы купили в Киеве. Пришли к там Романовы. Мы выпили все 14 рецептов этих. А потом у меня была огромная хрустальная ладья. Романов слил все оставшееся в эту ладью и сказал: «Коктейль будет называться «Маля». Это так меня звали близкие люди». Утром я проснулась и поняла, что я могу смотреть только в одну точку. Пошла в театр, так глядя в одну точку, и у театра в этой точке появился Романов. Я говорю: «Михаил Федорович, я репетировать не могу». А репетиция была у Хохлова. Он говорит: «Почему вы думаете, что я могу? Я тоже не могу репетировать». «Вот так тихонечко идите в репетиционный зал, садитесь у двери, и пока я не дам знака, не вставайте и, главное, ни с кем не говорите. От вас несет, как от пивной бочки». Вошел Хохлов, быстрой походкой, подняв высоко львиную голову, сел за свой столик, и в это время к нему подошел Романов. И, не нагибаясь, и закрывая рот, он ему что-то сказал. На это Хохлов сказал: «Что?» Романов опять очень тихо и четко сказал: Хохло говорит: «Как?» И так они поговорили, встал Хохлов, сказал: «Безобразие!» И вышел из репетиционного зала. Когда никого в репетиционном зале не было, он подошел и сказал: «Маля, пойдемте купим коньяку, потому что Маша мертвая». И я говорю: «Михаил Федорович, что вы ему сказали?» Он говорит: «Я ему сказал, что меня вызывает на 11 часов Мельник, это первый секретарь ЦК. Под нашим окном свистели всегда, и мимо окна никто не мог пройти. Жили мы в Белитаже, оно выходило, окно это на улицу. А у нас еще из джаза остался такой сигнальный свист, и этим свистом тогда пользовался весь театр. Это была фуга Баха. Я сейчас попытаюсь ее просвистеть». И это был условный знак, что нужно подойти к окошку.
В Пушкине сохранилось множество легенд, да и Александр Сергеевич, по словам Якушкина, рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты. Есть и киевский анекдот, как будто бы однажды Пушкин приехал в Киев нелегально. «Как, ты здесь?» – увидев его, спросил Орлов. «Язык и до Киева доведет», – последовал ответ. «Берегись, берегись, Пушкин, чтобы не услали тебя за Дунай». На что поэт недвусмысленно парировал: «А может быть, и за пруд?» За рекой Прут, в то время границы России и турецкой Молдавии, происходили волнения. Началось греческое восстание за независимость. Пушкин ждал войны и готовился принять в ней участие. Правда, будучи в Киеве, он написал довольно прозрачное стихотворение «Земля и море», таким образом засвидетельствовав свой выбор. «Я удаляюсь от морей в гостеприимные Дубровы. Земля мне кажется верней». На Пушкинской улице в 50-е годы нашего века был свой пушкинский персонаж. В теплые дни он выходил из корпуса медицинского института, выносил стул и мирно грелся на солнышке. Как его звали на самом деле, никто не помнит, но в какой-нибудь театральной пьесе его определенно назвали бы «князь-привратник». О нем и о Пушкинской вспоминает студент 50-х, доктор медицинских наук Гелий Ефимович Аронов, историк медицины, писатель, главный редактор альманаха «Егупец».
Да, был сторож, странная фигура, был совершенно не похож, конечно, на привратников-сторожей. Какие-то люди приходили, явно посторонние, явно не студенты, явно не медики, приходили, что-то его спрашивали. Вот с одной кафедры, с кафедры гигиены сотрудница, вот рассказала одну из версий его биографии, а потом еще две версии его биографии. Она мне рассказала, что он бывший дворянин и даже чуть ли не князь, и то ли побывавший в эмиграции, а во время войны попавший обратно, то ли, так сказать, не попавший в эмиграцию, а попавший прямо наоборот. Другая версия, что он бывший царский белый офицер, попавший в Соловецкий лагерь, а потом во время войны оказавшийся, бог его знает где, и в конечном счете в Киеве, вот на этом самом стуле, при дверях. И третья, несколько иная, уже осовеченная, что он военный, уже советский военный, может быть, с белым прошлым, может быть, тоже репрессированный. Он выделялся, потому что, в отличие от своих коллег, привратников и этих самых, никогда не орал на студентов, никогда не наводил порядка так называемого. Студенты создают большой непорядок.
Гелий Ефимович, скажите, пожалуйста, ну вот медики вообще трезво относятся к артистам, и тут вот напротив театр.
Вот это вот ощущение, что определенная улица 10 метров, и определенный водораздел, что мы здесь естественники, мы базаровы, мы такие, ну, традиция такая. А они вот, бог знает что, и кто, и как. Это не та жизнь, которая вот впереди улицу, и ты оказываешься в аудитории, там настоящая жизнь, а здесь не настоящая. Но так и должно быть, наверное, в театре. Вот у меня никогда не было желания приблизиться к ним слишком близко. Наверное, если так поковыряться в себе и, так сказать, заняться таким аутопсихоанализом, так, наверное, я просто боялся. Бог его знает, как бы окончилось, если бы я влетел в театральный мир и утонул в нем. Это не исключено.
Гелий Ефимович, а вот какая музыка звучала на Пушкинской улице?
Вы знаете, с музыкой в это время, в это закрытое, в это придавленное время было очень сложно. Это 50-е годы, конец 40-х и первая половина, по меньшей мере, первая половина 50-х годов. Музыка была закрыта, как и все вообще живое. Музыка не выплескивалась на улицу. Она звучала за закрытыми окнами и за закрытой дверью. Это было время, когда определенный перелом происходил. И в сознании люди чуть-чуть раскрывались, разгибались, поднимали голову. И доходила музыка. Прежде всего, латиноамериканская. Пришла знаменитая «Голубка». Страстная, томительная. Исполняла Клавдия Шульженко. У меня с «Голубкой» связана вообще история. Это слилось с днем похорон Сталина и со смертью Сталина. Наверное, люди старшего поколения хорошо помнят этот шок, эти плачи, эти рыдания, эти несчастья. И я со своим приятелем оказался, когда обезлюдили улицы, когда все собрались о том, чтобы публично и группово плакать, мы оказались с ним в центральном универмаге, в отделе пластинок. Тут рядом. И вдруг обнаружили, что совершенно свободно продается пластинка «Голубки», которую невозможно было в другое время достать. И купили под укоризненными взглядами продавщицы, которая расценивала это как кощунство. Она обязана была продать. Но, в общем, смотрел два лоботряса, два идиота, которые покупают пластинку. Да еще я еще потребовал, чтобы нам ее дали послушать там на проигрывателе. Она уже отвергла это с возмущением. Мы шли к моему приятелю домой, у него был патефон. Мама открыла дверь с заплаканными глазами. И когда мы попытались завести пластинку и послушать, так она прибежала с веником и с возмущением, но мы не могли ее не послушать. Поэтому мы накрылись ватным одеялом и слушали под ватным одеялом «Голубку».
Когда твоей гавань отплыл я вдаль, ты и ты мне в слезах шепнула любовь, она. Где ты не плавал, всюду к тебе, мой милый. Я прилечу, голубка, и все закрыла. Парус я твой найду над волной морской. Мои перья нежно погладь рукой. О, голубка моя, будь со мною мою, в этом синем и пенном просторе, в дальнем родном краю. О, голубка,
говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Киев. Улица Пушкинская».
Последнее воспоминание о Пушкинской. Кира Николаевна Питоева.
Я застала конец эпохи высокого стиля, я бы так сказала. Это был классицистический, романтический театр, и вот тот театр действительно закончился. Нету этого филиниевского хода, нет этой дымки, нет этого ощущения внутри меня, что это ход к окончанию, может быть, даже к смерти, ход торжественный и ритуальный. И вот это ритуальное крылечко, на котором сидели все артисты часами, и публика, проходя, им аплодировала, дарила цветы, и где артисты друг друга узнавали, вот это знаменитое лавровское «Здравствуйте». Самая душещипательная история в моей личной жизни состоялась в 70-м году, когда я, совершенно не рассчитывая, очень опасно влюбилась в человека, которого также
обожала, как и старших людей из русской драмы, и не ждала, не ведала такого счастья, что когда-то стану его женой. Я говорю о Даниле Даниловиче Лидере, который тоже не подозревал, что есть некая Кира Питоева, и что она жила в доме номер 17. А когда дом этот разбирали в 70-м году, он, работая главным художником театра Франко, попросил доски. Он оформлял спектакль под названием «Верность». И он попросил в Лесе Украинки доски от дома, уже никому не нужного. И построил на этих досках декорацию с вот этим спектаклем, который, как бы мне кажется, с одной стороны, это страшное горе и беда. Разобрали дом. Я видеть этого не могла. Я там не бывала. Это рухнуло все. Это стало как могилой моих родителей. А с другой стороны, это перетекло в другую жизнь.
Вас венчала Пушкинская. Да?
Это уж точно. Связи на всю жизнь. Вот сейчас, когда мы хоронили Ирину Александровну Молостову, страшная трагедия для людей моего поколения. Куда я позвонила? Рушковским. И мы плакали с Белочкой, за Белой Ильиничной. Это часть семьи. Ирина Александровна Молостова, кроме всех тех регалий, которые она успела получить при жизни, первый раз употребляю слово «был», поэтому мне очень тяжело. Это была великий режиссер. Режиссер от Бога, от профессии. Это любимый человек Киева, которая приехала в 52-м году, чтобы остаться москвичка. Она похоронена теперь будет в Киеве и останется здесь навсегда. Это человек театра. Это редчайший человек театра. Этой профессии теперь нет. Пушкинская, помимо того, что ее населяли люди, сама была театральной декорацией.
Слушали передачу Ирины Колесниковой «Киев. Улица Пушкинская». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсия минимальная, пособие для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».